Дорогие друзья, напомним, что на прошлой лекции мы с вами говорили о библейском повествовании о сотворении мира. Говорили с вами о том, что в противоположность языческим представлениям, где мир есть результат какой-то фантастической борьбы богов и титанов, взаимного уничтожения или, так сказать, эманации божества из себя, подобно тому, как паук из себя выпускает паутину, то Бог Библии – это единый суверенный создатель мира. И творение есть акт творческой любви единого Бога. И это говорили о том, что это уникальное откровение Библии, которое родилось именно среди израильского народа. Уверенность в этом возникает очень просто потому, что во всех окружающих культурах ничего такого не было. Поэтому это ниоткуда не могло быть заимствовано. Творческий акт, при этом создание из ничего. И при этом характерно для библейского и, следовательно, христианского мировоззрения то обстоятельство, что есть огромные различия между Богом-творцом и тварью. Так что это не иное. Бог, он иной. Мир сотворен. И вот это очень важно. Причем и сотворен из ничего. Это не то, как материализм утверждает, что вечная бесконечная материя, и вот она преобразуется и так далее. Но думаю, что гораздо легче нам представить, что Бог иной, как некая тайна нам непонятной, тем не менее, причина всего бытия, причина этого нашего видимого мира. Кроме того, мы видели в этом повествовании первой главы книги «Бытия» о творении мира в шесть дней, мы читали удивительное событие, когда Бог дает творению производить новые творения. Когда мы читаем слова «да произойдет вода», «да произойдет земля», там душу живую и так далее, то мы видим, что как бы сотворенному миру дается способность и возможность творить дальше, разворачиваться, как бы Бог свою творческую энергию передает сотворенному ему миру. То, что мир иной, это очень важное утверждение, потому что в соответствии с этим становится понятно, что Бог творит нечто иное, то, что Он становится предметом Его любви и заботы. Это не то же самое, что я, как мы можем в каких-то случаях судить о Боге по себе, потому что мы люди, и мы тоже наибольшую радость встречаем тогда, когда мы встречаем другого человека, но сродни нам, тем не менее, но он другой. Если я буду любить там свой палец, свою ногу и так далее, это, так сказать, не то чувство любви, которое мы обнаружим как некую радость, когда мы видим, что вот другой и тем не менее имеет отклик меня. Кроме того, мы с вами говорили о том, что на протяжении этой первой главы три раза говорится одно очень важное слово на иврите «бара». «Бара» в переводе именно означает «сотворил». Библия начинается на иврите словами «берешит бара элохим». «Берешит» – это «в начале». И мы с вами говорили о том, что и название книг Библии по первому слову. Так, во всяком случае, именно на иврите. В других языках это по-другому. У нас утвердилось название книги «Бытия», хотя по-гречески, по-латыни это «генезис», то есть «происхождение». И вот это слово «бара» – «сотворил» употребляется три раза. Причем интересно то обстоятельство, что три раза именно в ключевых моментах вот этого процесса творения. Первый раз «сотворил небо и землю», второй раз говорится «душу живую», и третий раз «сотворим человека». То есть вот эти три самых загадочных, не только для нас с вами, но и для науки, момента бытия, видимого мира, именно передается этим словом «сотворил». Мир творится, живая душа, действительно, переход от неживого к живому – самое загадочное событие, на которое и наука пока не имеет такого определенного ответа. И, наконец, творение человека. Человека, который радикально отличается от всех остальных окружающих творений. Потому что только человек обладает свободой воли, обладает правом выбора, способностью любить и, главное, творчеством. Мы с вами говорили о том, что в понимании первой главы книги «Бытия» и вообще происхождения всего мира имеются два воззрения. Первое – эволюционное воззрение, которое нисколько не отрицает творение, но полагает, что эти шесть дней, о которых говорит Библия, это некий символ, что творение совершается во времени, какие-то этапы. Но не обязательно буквально там 6 раз по 24 часа. И другое воззрение – креационизм, от слова «креация» – «создаю», «творение», которое утверждает буквальное понимание первой главы книги «Бытия», и вообще всего Священного Писания, что буквально, было именно так. Думаю, что это трудно принять, потому что картина мира, которую нам дает современная наука, все-таки должна как-то увязываться в нашем представлении. Если и с буквальным пониманием Библии увязать это трудно. Мы с вами приводили пример о том, что примерно до времен Галилея, то есть где-то 15-16 век, было представление о строении Солнечной системы геоцентрическим. Гео-Земля, то есть в центре нашей Солнечной системы находится Земля, мы, все остальное, Солнце и прочее, вращается вокруг нас. Ну так, если с буквального понимания Библии следует именно это. Но на самом деле это, в принципе, не так уж важно. А наука говорит о том, что в центре находится все-таки Солнце, а планеты вращаются вокруг нее. Этот взгляд утвердился, хотя с огромной борьбой людям казалось, что если это утвердить, то люди перестанут верить в Библию, перестанут верить в Бога и так далее. Ну, как мы видим, сейчас мы все понимаем, что в центре Солнца, планеты вокруг, и наша вера в Бога от этого нисколько не страдает. Я думаю, то же самое произойдет и с эволюционной теорией, так что мы находимся с вами как раз в то время, когда происходит вот это становление и принятие научной картины мира как то, что происходит с материей. И та картина, которую нам дает Библия, она нуждается в нашем таком духовном осмыслении. Почему же это так? Пожалуйста, следующий слайд. Мы с вами говорили о том, что в шестой день совершается творение человека, как царя твари. Сотворим человека по образу нашему и по подобию. Образ и подобие Божие. Вот те два ключевых слова, которые передают особенность человека, отличающую от всех остальных творений. Что человек несет в себе образ и подобие Божие. Подробнее мы об этом еще будем говорить, но сейчас уже скажем о том, что тело – это подобие природы, а дух – образ и подобие Божие. Причем телесно мы сходны со всеми другими живыми существами. Ну, скажем, у нас, если мы будем сравнивать сейчас с шимпанзе, то 95% генов у нас просто одинаковые. Так что ты уже никуда не денешься. Генетический код, который работает, действует у нас, все эти ферменты, всякие биохимические вещества и прочее, они совершенно одинаковы со всей природой. Если было бы иначе, то мы не смогли бы есть растительную, животную пищу, мы просто умерли с голоду, потому что не могли бы всем этим питаться. Так что в этом отношении мы под часть природы. Однако в то же время у нас есть удивительно тонкое строение нашего головного мозга, очень, самое сложное и большое, об этом еще сейчас будем говорить, по сравнению со всеми другими живыми существами, именно благодаря этому мы и можем с вами воспринимать и духовный мир. Да, поэтому наш мозг работает не как, так сказать, продуцент мыслей и прочее, а скорее как передатчик. То, что мы усваиваем из внешнего мира, из духовного мира, мы это храним и сосредотачиваем в себе. В то же время мы говорили о происхождении человека от общего предка. И ко мне одна сестра подошла после лекции, с таким вопросом, что же значит, мы все-таки произошли от обезьяны? Но вот я хотел уточнить, немножко посвятить сегодня этому времени, что это не совсем так, скажем так. Нет обезьяны, а что мы имели общего предка. У нас происхождение общее, но все-таки нет обезьяны. У нас были происхождение другое. Вот, и, пожалуйста, следующий слайд. Так, ну вот тут такая условная схема происхождения человека. Вот обратите внимание, здесь вот на ствол, который обозначен буквой А, вот в этом месте. Он назван гоминидной линией, то есть более линии животных, млекопитающих, которые более-менее приближены к человеку. Это и есть тот самый, так сказать, единство происхождения, общий предок отсюда. Теперь линия Б, она называется уже иначе, гоминоидная линия, то есть откуда линия та самая, из которой произошли виды, близкие уже к человеку, и из этой линии, которой произошел сам человек, вот линия Б. Видите, она идет там, от нее отходят австралопитеки, палеантропы, наконец, Homo sapiens и там другие виды рода Homo. Homo, то есть человек, он, это род, который включает в себя несколько видов. Homo sapiens, мы с вами, это один из них. Есть Homo neanderthalis, Homo там, habilis и так далее, мы сейчас о них чуть-чуть поговорим. И, наконец, линия В, вот здесь, это та линия, от которой как раз произошли эти наши вот обезьяны, там гориллы, шимпанзе и так далее. Так что вот из этой схемы видно, что мы не от них произошли. Но у нас общее происхождение, то есть у нас вот эта линия показывает, что у нас были общие с ними предки. Пожалуйста, следующий слайд. Так, ну вот тут как раз человекообразные обезьяны. Вы видите, что та, вот иллюстрация к той самой линии, от которой вот произошли так называемые понгиды. Так и называется. Этот слева вверху орангутан ловко прыгает по деревьям, горилла, шимпанзе и карликовый шимпанзе. Вот эти четыре вида человекообразных обезьян. Пожалуйста, следующий слайд. Вот из той линии, которая отходила, уже гоминоидные, близкие, отошли, это не наши предки, но это те, которые произошли от общего этого древа, тогда австралопитеки. Австралопитеки – это просто, значит, южный человек. Они жили 6 миллионов лет назад и занимались, уже они были прямоходящими, и в основном занимались сбором там всяких растений и прочее, и охотой. Вот следующий слайд, пожалуйста. Вот эти самые охотятся там какую-то антилопу, эти самые австралопитеки, вот это видно. Пожалуйста, следующий слайд. Это тоже близкий вид, питекантроп. Его остатки найдены на острове Ява. Он, его время жизни примерно 1 миллион лет назад. К этому времени австралопитеки уже вымерли, но и сам питекантроп тоже вымер примерно 400 тысяч лет назад. Если мы с вами, Homo sapiens, появились 200 тысяч лет назад, то уже за 200 лет до нас этих питекантропов не было. Но вы видите, что так или иначе, это существа внешне похожие и на обезьян, Ну и похоже уже чем-то на нас с вами, а прежде всего именно прямоходящие. Все-таки все вот обезьянки, которые мы с вами видели, гориллы и прочие, они в основном на четырех ногах передвигаются. Вот пятикантропы ходили на двух. Пожалуйста, следующий слайд. Так, а это уже так называемый Homo habilis, так называемый человек умелый. И это уже вид рода Homo, того же рода, что и мы с вами. Но мы с вами другой вид. Homo sapiens, человек разумный. Человек умелый, так он называется, потому что они уже изготовляли орудия. Не просто с помощью камней и палок охотились там на свою добычу, а изготовляли орудия из камня. Вот они, видите, каменными этими скребками разделывают пойманную, убитую ими зебру. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий, да, про этого самого человека умелый, да. Ну, ладно, потом. Этот человек умелый примерно 2,5 миллиона лет назад жил. Наконец появился человек Homo erectus, прямоходящий, тоже немножко ближе к нам на 0,5 миллиона лет, 2 миллиона лет назад. И 300 тысяч лет назад они уже вымерли. Пожалуйста, следующий слайд. Это вот то, что мы называем гейдельбергский человек. Это название идет не потому, что там жили, место, где первые находки вот, в Германии от города с таким же названием. И это примерно 800-340 тысяч лет назад. Пожалуйста, следующий. Вот он, они охотятся там на гигантских оленей. Все такое. Пожалуйста, следующий слайд. Вот здесь одновременно показаны, как бы, ну это, конечно, реконструкция, не фотография. Вот, первый это этот самый гейдельбергский человек, затем неандерталец и, наконец, кроманьонский, то есть это Homo sapiens. Это вот уже мы с вами. Видите, идет увеличение роста, увеличение объема вот, головного мозга, надбровные дуги становятся меньше, исчезают, но в основном, так сказать, они примерно похожи. Да, пожалуйста, следующий слайд. Да, и вот кратенько табличка, которая эти вот виды рода Homo представлены. Человек умелый, сколько лет назад, 2 миллиона 600 тысяч лет, прямоходящий 2 миллиона, да, 300 тысяч лет, гейдельбергский человек 800 тысяч лет, почти миллион, неандерталец 140 тысяч лет, мы с ними, с неандертальцами, существовали, в общем-то, одновременно, как вы видите. И вымерли не так давно, всего лишь 24 тысячи лет назад. И человек разумный, Homo sapiens. Неандертальцы, находки их в Европе, вот на территории современной Турции, Израиля. И надо сказать, что есть, так сказать, свидетельства по анализу ДНК из этих оставшихся косточек, что была гибридизация даже частично Homo sapiens и неандертальца. Во всяком случае, полагают, что в современном человеке у нас с вами около 4% генов неандертальцев. Так что вот такая история. Вот, и, наконец, человек разумный. Человек разумный, Homo sapiens, самые древние его находки, видите, 200 тысяч лет назад, самая древняя находка на территории современной Эфиопии, не так давно. И обратите внимание еще вот на что. Что, во-первых, увеличивается рост, вот третья графа, от человека умелого до современного человека. Неандертальцы были коренастыми такими. И увеличивается объем мозга. У неандертальца уже почти такой, как у нас с вами. Вот внизу в правом углу объем мозга у современного человека. Так. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, это вот краткий обзор. Конечно, возникает вопрос, а как все это соединить? Как все это соединить с тем рассказом о человеке, который мы читаем в книге «Бытия». Понятно, что ведь речь идет о том, что вот это возникновение человека разумного произошло не сразу. Но все же мы видим, что уже неандертальцы к нам очень близки, во-первых, потому что есть несколько находок захоронений неандертальцев. То есть они уже хоронили своих умерших, и не только хоронили, но и рядом с ними клали орудия охоты. То есть было, видимо, какое-то представление, что какая-то будет будущая жизнь, и там эти самые орудия могут им пригодиться. То есть уже появились первые признаки религии. Однако неандертальцы, по-видимому, не выдержали конкуренции с современным человеком или с теми условиями, в которых они жили. Но так или иначе, неандертальцы 24 тысячи лет назад уже окончательно исчезли, и все это уже пространство занял человек разумный. И мы видим, что вот этот образ Божий, вот эта вот человеческая личность, она появляется, как мы видим, не сразу. Как бы готовится вот это вместилище, вот это материальный носитель того духа, который в него войдет. До этого события в человеке очевидно было то, что Серафим Саровский называет, был подобен животному, до того, как Бог вдунул душу в Адама. Дело в том, что когда мы видим вот просто на ребенка, как он развивается, когда мы можем сказать, появляется у него сознание, появляется личность, есть разные психологические оценки, что появляется там 2 месяца или там 4 месяца. Это трудно довольно уловить, когда он действительно начинает сознательно что-то воспринимать и сознательно поступать. И коль скоро мы видим, что даже вот в таком маленьком отрезке, который мы хорошо знаем, происходит у нас на глазах, трудно определить, когда же человек становится личностью, тем более это трудно, когда мы смотрим вглубь истории, как это происходит. Конечно, это остается, так сказать, для нас загадкой. Однако мы можем определенно сказать, что так или иначе, именно в результате развития вот мозгового аппарата человек приобретает эту способность не только вот жить в мире, что такое понимать и так далее, но приобретает способность духовности, появляется вот это качество, появляется трехчастность человека – дух, душа, тело. Или наоборот, в порядке возникновения – тело, душа, дух. Понятно, что у животных тоже есть душа, каждый прекрасно с вами знает, что и кошки, собаки, они, так сказать, все реагируют, понимают, но только не говорят. У человека именно появляется вот эта так называемая вторая сигнальная система, связанная с речью. Была такая исследовательница, вот психолог Ладыгина Коц, которая еще в 20-30-х годах в Советском Союзе, в России, производила, так сказать, наблюдение за развитием детеныша шимпанзе и ребенка, своего собственного ребенка. И она видела, что на первые даже месяц-два шимпанзе явно пережал. Он был ловчее, там что-то брал там быстрее и все прочее. Но с того момента, начиная где-то там к 8-9-10 месяцам, когда ребенок начинал что-то говорить, развитие, у него там были свои там методы определения, развитие ребенок, явно человек стал уже опережать, сказать, быстрым темпом обезьянку, шимпанзе, которая остановилась там на каком-то определенном уровне. Так что мы видим с вами, что действительно у человека впервые появляются такие качества, как духовность, появляется интересная особенность, что у человека нет инстинктов, вот, а зато появляется колоссальная способность к обучению. Когда мы наблюдаем за животными, удивляясь их умению там, строить гнезда, хатки бобров, пчела, которая, так сказать, летает, там, приносит мед и так далее. Но это совершается все инстинктивно. Животное этому не обучается. У человека почти нет инстинктов. Наблюдения показывали, что даже половые инстинкты у человека, в общем-то, отсутствуют, как это ни странно. Человек учится этому. Просто были наблюдения, редкие такие семьи, где вот дети там настолько стерильных условиях содержались, что они ничего не знали, так сказать, про интимную жизнь. И действительно получалось, что они не понимали, что делать. обычно ребенок откуда-то знает, то там узнает товарища, знакомых и так далее. Даже это. У человека есть рефлексы. Когда вот горячий, мы отдергиваем руку, но инстинктов нет. Зато есть потрясающая способность к обучению. И те детеныши, вот, ну, дети, которые оказываются, это редкие случаи в условиях изоляции от людей, либо там с животными обитают, либо там где-то заперты на чердаке, к сожалению, такие примеры бывают в человеческом обществе, они не развиваются. То есть все те данные, которые в нас вложены, они не развиваются, не дают сознания, не дают, так сказать, творческой деятельности и так далее, из-за того, что отсутствовало обучение. Так что какое огромное значение имеет вот эта вот способность к обучению. И вместе с этим уже появляется и свобода выбора. То есть в человеке мы видим, что свобода выбора плюс откровение, плюс то, что человеку открывается. Не всегда через обучение, часто самому непосредственно что-то открывается. И, соответственно, только у человека появляется нравственная ответственность, различие добра и зла. Итак, человек есть тот, кто в себе соединяет материальный и духовный мир. Человек в центре божественного замысла. Он одновременно принадлежит и духовному миру Бога, и материальному миру окружающей природы. Человек как бы связующее звено между творением и Богом. И именно поэтому на нем ответственность и за, в целом за мир, за себя, за свои поступки появляется вот это понятие морали и нравственности. Только человек из всего мира контактирует с Богом, и поскольку есть человек, все остальное приобретает смысл. И это становится для нас особенно понятным, когда мы начинаем читать следующую, вторую главу книги «Бытия». Вот несколько стихов из второй главы. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, как Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, который еще не был на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделания земли. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни». Следующий слайд, пожалуйста. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Вот мы видим с вами продолжение этого повествования. Причем оно отличается от первой главы, написано как будто другим человеком. Здесь не рассказывается о творении растений, животных, а говорится о том, что не было даже этих самых кустарника полевого и так далее, потому что еще не было человека. Как бы переносится акцент на то, что ради человека создается все остальное, там растения и все прочее. И говорится о неком дереве познания добра и зла. Деталь, которая нам будет важна в дальнейшем, но сразу надо пояснить, что добро и зло – это не просто нравственные понятия, это некая идиома иврита, идиома еврейского языка, обозначающая все. Ну, как мы говорим, небо и земля, все четыре стороны там и так далее. И вот это познание добра и зла – и слово само познание обладает еще таким значением обладания, познания. Позже будет сказано про брак Адама и Евы, их супружескую жизнь, и познал Адам Еву, жену свою. Потому что действительно в этом вот обладании, соединении и как бы осуществляется познание. Так что познание символизирует вот то, что дерево добра и зла, то, что Бог насаждает, это символизирует установленный Богом нравственный порядок на земле. И далее читаем в этой же главе. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То, что вот мы говорим об этом дереве познания добра и зла, речь идет о власти над всем. Это вот надо помнить, потому что иначе будет как бы непонятно, что ж так. Человек хотел узнать, что добро, что зло, и был за это как наказан. Ну, потом мы чуть спустя будем говорить об этом подробнее. И вот далее рассказывается о месте человека среди всего животного мира, о котором здесь как бы опускается, не рассказывается, потом поясним, почему. И рассказывается о его месте среди остального мира. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворил его помощника, соответственно ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных». Видите, здесь по-другому, не по этапам, не по дням, а, так сказать, уже обобщенно. «И привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Обратите внимание, что в первой главе говорилось о том, чтобы человек владычествовал над всеми. То же самое говорится здесь другими словами. Как название – это символ проявления власти. Мы с вами уже говорили, что когда приходит другая власть, меняется название улиц, городов там и так далее. А здесь человек называет животных, и тем самым этим подчеркивается власть человека над остальным животным миром. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моя. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Ну, это не очень понятно на русском языке, на иврите это так. Муж Иш, а жена Иша. Она так называется, потому что взята от мужа. Такое слово однокоренное. «Потом оставил человек отца, потому... Оставит человек отца, свою мать свою, и прилепится жене своей, и будут два одна плоть». Очень важная фраза, которая потом будет повторяться и Иисусом Христом, апостолом Павлом, потому что действительно возникает новое единство. Отсюда возникают трудности, ревность, общение свекрови с невесткой и так далее. Вот мы растили мальчика, вот он вырос, он все нас бросил, забыл, как вот эти самые свистушки привязался, вот теперь, так сказать, он над него самое главное. Вот. Но, как видите, это так и задумано. Образуется новая семья, и родителям надо тут уметь проявить скромность, сказать, терпеливость и оставить уже молодых создавать свою семью, не претендовать на своего сына. И заключительная фраза этой второй главы тоже очень интересная. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Ну, речь идет о том, что нагота в Библии – это признак беззащитности. То есть они не опасались друг друга, и поэтому не стыдились, так сказать, не было у них, было полное доверие друг другу. Потом оно исчезнет. Следующий слайд, пожалуйста. Да, он уже есть. Угу. Читаем третью главу, которая очень важна, потому что там рассказывается о происхождении зла. Оно рассказывается, так сказать, в форме такого повествования, некого мифа, но глубоко важного и чрезвычайно мудрого. Речь идет не о событии, или точнее так, о событии, в каком-то метафизическом мире, так очень многие объясняют, и современные наши философы, например, Бердяев, Булгаков, и другое объяснение, что речь о состоянии человека. о состоянии человека вот такого греховного, несовершенного, так сказать, человека, который понимает, что в нем и то не так, и это не так, хотя бы он понимает, что в нем есть какие-то замечательные черты, замечательные способности, но вот такая двойственность человека. Как Высоцкий, помнит в одной песне, что это не я вчера разбил витрину, а подлый во мне второе я. Вот эта двойственность человека, плотской и духовный человек. Ну, так или иначе, вот как об этом рассказывает Библия. Итак, мы читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлый ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Заметьте, сразу дьявол лжет. Потому что Бог сказал, этого не говорил. Он как бы провоцирует Еву, чтобы его завлечь в разговор. Ева, естественно, защищает, так сказать, правду и говорит, нет. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в тот день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть змей говорит именно о том, что вы будете как знать добро и зло, как я уже вам рассказывал. Знание – это владение, власть. Добро и зло – это значит все, хорошее, плохое. То есть вы будете над всем владеть. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, власть на самом деле. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И что же произошло? И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. То есть речь о том, что они сразу почувствовали вот свое, так сказать, какое-то бессилие, свою немощь свою, что они всего-навсего голые звери, и ничего такого особенного, никакого дьявол обманул, никакой власти они не получили. Они только поняли, что они беспомощны и беззащитны. Тем самым книга Бытия говорит о, как бы, о восстании человека против благого Бога. То есть человек уже не доверяет Богу, а хочет сам властвовать, сам решать, что добро и зло, сам владеть над этим миром, и для этого яблоко, так сказать, ему как бы этим помогает. Но на самом деле оказывается, что ничего подобного. И это событие излагается языком поэтического мифа, философии древних. Здесь модель отпадения от Бога. Мы становимся причастны к греху прародителей, когда отвергаем свою зависимость от Творца. И высшим авторитетом признаем лишь свое собственное «я». Именно поэтому этот грех называется первородным. Потому что в каждом человеке есть это эгоистическое утверждение, самоутверждение. Древо познания добра и зла – это не дерево, а выбор, кто главный. Не послушание слову Бога, а проверка. Вы будете теми, кто будет сами определять, что правильно, а что неправильно, говорит дьявол фактически. Таким образом, человек не единственный виновник, зло предшествует ему. И человек может принять или отвергнуть зло, но он всегда в той или иной мере подпадает под его действие. Мы с вами тоже это можем ощущать, эти голоса темные, которые нас говорят. Наверное, каждый ощущал, когда стоит на высоком мосту, скажем, все, а что если прыгнуть? Вот это то самое, которое говорится. Или на рельсах, а что если туда? Вот это то, от чего мы сразу должны открещиваться. Нет, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Пожалуйста, следующий слайд. Нет. Ага. Читаем дальше. «И услышали голос Бога, Адам и Ева, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Вот первое последствие грехопадения. От отхода человека от Бога, от правды Божией, когда он... Здесь появляется возможность раскаяться. Да, Господи, прости, я нарушил твой запрет. Вместо этого человек ищет виноватого. Жена, которую ты же мне дал, в конечном счете, ты сам виноват, и я не виноват. Адам отказывается от ответственности, отказывается от власти, потому что отказ от ответственности – это всегда отказ от власти. И здесь такая детская, конечно, реакция, как правило, ребенок что-то делает, он говорит: нет, это не я, или это сделал, потому что кто-то толкнул, кто-то позвал, там, и так далее. Вот боязнь взять ответственность на себя. Вот эта безответственность – это первое следствие от греха, вообще всякого греха. Таким образом, здесь описывается человек. Ведь это связано не с Адамом, это связано с любым из нас. Когда каждый из нас совершает какой-то поступок дурной, мы сами понимаем, что он плохой поступок, но мы ищем, кто виноват, вместо того, чтобы от нас ожидать сказать: да, я виноват, я неправильно поступил, прости меня, Господи. А, как правило, человек начинает искать, что виноваты, так сказать, вот, американцы, эти самые чеченцы, там, евреи, там, еще кто-то, и так далее, и так далее. Вот эти все лозунги, там, Россия для русских, эти виноваты те. Это все следствие от продолжения этого же самого греха, когда мы стремимся свалить вину с себя на кого-то еще. И как часто человек не дает мужества признать свою вину, взять на себя ответственность. Отказываясь от ответственности, человек отказывается и от власти над землей, та, которая была ему дана. Ну, конечно, здесь речь идет не о дереве, не о яблоке. Если буквально Бог может в таком рассказе показаться мелочным, из-за яблочек, там, сказать. Но это ведь все образы. Потому что у нас нет языка для духовных вещей, а вот такими образами описываются очень важные духовные вещи, которые имеются в каждом человеке. Таким образом, мы видим, что человеку дана вот эта возможность ответить на любовь Бога, ответить любовью, послушанием. И вот свобода, которая дана выбирать, она именно и дает возможность человеку узнать великую радость любви. Но для этого человек должен иметь возможность любить свободно Бога, без всякого принуждения сказать Богу «да» или «нет». Компьютер, который заряжен так на что-то, он не может любить, он выполняет программу. У человека нет программы. Любить может только свободное, незапрограммированное существо. Любовь есть свободное решение личного начала, свободный выбор. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. Ну, в общем, то же самое. Я не виноват, виноват змей. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить в пету. Вот здесь первые последствия грехопадения. Змей, то есть дьявол, принявший такой образ, проклят, то есть отделен от всего остального мира. А виновные прародители сами лишаются близкого общения с Богом. Однако змей не будет торжествовать. Победителем явится благочестивое потомство жены. Как сказано, семя жены будет поражать его в голову. Таким образом, жена здесь видит отцы церкви именно пророчество, провозвестие о том, что именно семя жены, не мужа, а жены, то есть сын Марии, Иисус, он поразит дьявола своим распятием, смертью и воскресением. И здесь как бы первое Евангелие о семени жены, потомок не мужчины, а женщине. Это пророчество о Марии и об Иисусе. второе – последствия грехопадения. Жене сказал: «Умножаю, умножу скорбь твою, и в беременности твоей, и в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Ну, действительно, мы видим вот это зависимое положение женщины, которое, в общем-то, повсеместно и является всеобщим, и вот такое как бы неравенство мужчины и женщины в жизни, в браке и так далее. «Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором он заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, потому что теряется власть над землей. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни своей. Тернии и волчцы произрастет она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоей будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Ну, вот видите, последствия грехопадения, ослабление телесной природы человека, нарушение гармонического отношения между полами, мужчиной и женщиной, и между людьми вообще. Человек не должен был покушаться на власть над всем мирозданием и на право самому решать, что добро, что зло, и что для него хорошо, что плохо. Человек призван довериться Богу, а решающим оказывается не знание о том, что Бог есть, а доверие Богу. То, что мы с вами говорили. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Об этом мы позже будем уже говорить. Не то, что Бог есть, а то, что действительно ему можно доверять. И третье следствие, мы видим, природа перестает покоряться человеку. Труд теряет радостный характер, и природа не будет подчиняться тебе, говорит Бог, так как ты отказался от ответственности за свой поступок и отказался тем самым от власти, которая тебе была дарована. Следующий слайд, пожалуйста. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И знал Адам и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Ну, вот такое вот описание того, что для человека закрыто это близкое общение с Богом, и человеку предстоит целая длительная история, чтобы это восстанавливать в отдельных праведных людях, и это становится таким уже для человека судьбой искать общение, встречу с Богом. Не стал жить вечно, потому что вечная жизнь в отдалении от Бога, конечно, является мучением, и смерть на этой земле кладет этому конец, но из любви к Богу человек, из любви к человеку Бог, однако, будет искать праведников на земле с тем, чтобы вернуть себе человека, вновь его приручить. Пожалуйста, следующий слайд. Читаем следующую, четвертую главу книги Бытия. Сегодня мы 11 глав прочтем. И сразу скажу, что эти 11 глав, они представляют собой как бы пролог к повествованию об Аврааме, его семье, потомках и так далее. Ну, то есть уже как бы работа Бога с праведными людьми, чтобы привести человечество обратно к себе. А первые 11 глав как бы дают такой фон, на котором все это происходит, как картина мира, в которую приходит праведный Авраам. Итак, читаем мы следующую главу, четвертую, первый, второй стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Ну, здесь рассказывается именно о том, что Каин и Авель как бы приобретение от Господа. Здесь это уже два сына, не просто отдельные люди, а олицетворение двух типов первоначальной культуры – земледелия и скотоводства. И распространенный семейный мотив – старший будет ревновать к младшему. Наступает следующий этап драмы, и рассказывается только о мужчинах. Читаем далее. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Тука – жир. «И презрел Господь Бог на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». То есть мы видим поиск человека в связи с Богом. И жертвоприношение – это есть первая, такая самая естественная форма, когда человек чувствует бытие Божие, когда хочет войти в связь с Ним и благодарит Господа, что-то отдавая Ему, как самый зримый образ сжигания либо жертвенного животного, либо, как вот мы видим, Каин приносит плоды своего земледельческого труда. Признаки принятия не указываются, чтобы мы не делали из этого потом какой-то, так сказать, формы, но как-то, видимо, Бог это видит. Ради чего же это приносится? Жертва. Жертва – форма связи с Богом. Человек отвернулся, но как-то ему не по себе. Он ищет какую-то связь, и это становится началом религии. Всякое жертвоприношение. Вообще слово «религия» от «религара» – «связь». И Бог воззрел на жертву пастуха, скитальца, а на жертву земледельца, казалось, более цивилизованного человека, не так ее принял. Почему? Библия об этом прямо не говорит. Есть такая точка зрения, что говорится, что Авель пастух, он приносит первородный отстат, то есть то, что пастух ждет прежде всего, приносит что-то ценное, важное. Про Каина сказано по-другому, что он без отбора, просто от плодов земли. Не сказано, что он отбирал что-то лучшее, как Авель. Таким образом, Авель обращается к Богу с благоговением, а Каин, ну, как бы чисто формально. Положительный образ скотовода и отрицательный земледельца. Потому что народы, окружающие Израиль, это земледельческие культуры, а сам Израиль – народ скотоводческий поначалу был. Итак, Каин не просто огорчился, но рассердился, возмутился, не увидев знаков принятия жертвы. Неприятие жертвы, неодобрение приносящего жертву становится источником зависти для Каина. И зависть – это тоже не древнее какое-то чувство, это и в нашем мире, и в наших сердцах это все живет. Читаем дальше. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Зависть Каина и предупреждение Бога. Читаем далее. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». Да, следующий слайд. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брата моему? Но это немножко напоминает вопрос Бога, Адам, где ты? Не ел ли ты от этого дерева?» И так далее. И Адам... Каину тоже дается возможность покаяния в своем страшном грехе, но вместо этого он отказывается от этой возможности и говорит, разве я сторож брату своему, как будто Бог не знает, что произошло. Вот совершается вторая драма. Человек, как бы вслед за религиозным сознанием, приносит жертву Богу, но и это становится причиной зависти, причиной братоубийство. Каин, совершив убийство, страшится и последствий, потому что он видит, что человек смертен. Его также может убить всякий. Почему же Бог немедленно не наказал Каина? В Библии раз навсегда дается указание, что божественный промысел – это не автоматическая карательная инстанция, а это воля, которая созидающая в мире единый нравственный миропорядок. И наказанием зла становится само зло и сам грех, преступление и одиночество Каина, изгнание его. Пятая глава книги, где рассказывается о потомках уже Адама и Евы, поражает вот своим перечислением малопонятных имен, огромные сроки жизни этих людей. Речь идет, конечно, о рассказ о умножении человеческого рода, и эти огромные сроки говорят, так, во всяком случае, понимают православные богословия, о том, что грех, вошедший в человека, еще не пустил корни в полной мере, и люди живут достаточно долго. А по мере, так сказать, жизни и дальнейших грехов, эта продолжительность жизни будет уменьшаться. Так, следующий слайд. Читаем шестую главу. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, и что они красивы, и брали себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духом ему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления и сердце их были зло во всякое время. И раскаялся Господь Бог, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Не очень понятны эти слова, но речь идет вот о чем, что символ брака вот, с духовными силами, это всегда символизирует какое-то религиозное общение, что не только с Богом, но с какими-то другими тварными духовными существами. На самом деле это такое краткое описание языческого мира, в котором каждый народ берет свое происхождение либо от каких-то древних героев, либо от каких-то животных, там, могучных медведей, там, львов и так далее, с которыми первые женщины этого рода вступали в брак, и вот рождались могучие племена, между которыми там и убийства, и все, что хотите. Вот. Но, во всяком случае, речь идет о том, что это изложение языком окружающих Израиль языческих народов, и речь идет о возникновении магии. Магии и особых, так сказать, языческих культов. Языческая религия всегда много богов, как правило, есть один, который особенно благоволит тому или иному роду. Исполины – герои древних сказаний, мы это знаем из мифов Древней Греции. И Библия развенчивает орел величия событий древности. «Всякая плоть извратила путь свой на земле». Ну, мы это знаем прекрасно из истории языческих народов и древнего мира, и особенно вот, после открытия Латинской Америки, кошмарные массовые жертвоприношения этих всех инков, ацтеков и так далее. Это вот языческий мир. Одна из иллюстраций дикости языческого мира даже сейчас. Одна миссионерка рассказывала о том, как это событие где-то в 60-е годы 20 века. Они были в дебрях Амазонки, одну племя проповедовали. И племя совсем маленькое, там их осталось человек 300. у них были странные поверья, что если подряд рождается там девочка-девочка или мальчик-мальчик, то вот этого родившегося второго его надо закопать в песок, убить, потому что иначе боги разгневаются и прочее, прочее. Ну, они, эти миссионерки, они уговорили одну такую девочку, обреченную на закапывание в песок, отдать им. Они отдали и, значит, со страхом наблюдали, как так боги их поразят. Но никто никого не поразил. Так что они как-то отказались от этих. И масса других вот таких же вот нелепых, так сказать, суеверий. Так что языческий мир – это не только Эфизий, там, Аполлон Бельведерский и прочее. Это очень страшные такие обычаи, человеческие жертвоприношения и все прочее. Раскаялся указывает на живое личностное отношение Бога ко злу, совершаемому на земле. Мир так устроен, что грех влечет за собой катастрофические последствия, потому что разрушается Божья благодать, как хаос, из которого Бог творит мир, и когда нарушаются законы нравственные, то разрушается и вот этот вот мир, как бы возвращаясь к хаосу. Но доброе начало не исчезло. Всегда есть люди, которые стремятся к чему-то высшему и превосходящему взгляды окружающей их среды. Пожалуйста, следующий слайд. Ной строит ковчег. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный, вроде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Афета. Но земля раслилась перед лицем Божиим, и наполнена земля злодеяниями. И возрил Бог на землю, и вот она растленна. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю из земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его». Смолой внутри и снаружи. И сделал его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделал отверстие в ковчеге в локоть, сведи кверху. И дверь в ковчеге сделал сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобой я поставлю завет мой. Вот первый завет заключается с Ноем, договор. И войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они оставались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пусть они будут. Из птиц породу их, из котов породу их, из всех присмыкающихся на земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались и в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, собери их себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог. Вот интересное повествование, что Господь находит праведника и сохраняет его для продолжения жизни на земле. И мало того, повелевает праведнику взять на себя заботу о живых существах. Прекрасный образ, который говорит об ответственности человека за все живое. Именно праведник становится, сохраняет жизнь не только свою, но и окружающего его мира. Пожалуйста, следующий слайд. Нет, следующий после. Ну вот начинается потоп. Древние сказания народов говорят о страшных катастрофах на земле. Был ли этот потоп по всей земле, это трудно сказать сейчас, но во всяком случае вот такие вот катастрофы, они были восприняты именно как следствие безнравственности и разрушения человеком окружающей жизни. Пожалуйста, следующий слайд. Потоп продолжается 40 дней, и потом останавливается, и рассказывается, что «испомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники, и окна небесные, и источники бездны, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончанию 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17 день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10 месяца, первый день 10 месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетел и пролетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист в клюве у него, иной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Ну, вот такое вот повествование об окончании потопа. Следующий слайд, пожалуйста. И вышел Ной, и сыновья его, и жены его, и жены сыновей его с ним. Все звери, все гады, все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Ну, вот мы видим такое решение Господа, что селекция, отбор результатов все-таки не дает. И говорится о том, что не будет больше проклинать землю, не будет больше такой катастрофы. Все будет эта жизнь продолжаться. И Бог даст знак того, что таких бедствий больше не будет. Следующий слайд, пожалуйста. А вот так. «И поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мной и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами, и в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти». Ну, вот такое замечательное обетование с радугой. Завет – договор. Ной становится основателем нового человека. При этом интересно, что в этом случае говорится еще и о том, что дальнейшее повествование «плотитесь и размножайтесь», «застрашаться, трепещут все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские в ваши руки отданы. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть с душою и с кровью не ешьте». Таким образом, если первому человеку дается завет есть только, вот, сказать, семена растений там, и так далее, то есть питаться растительной пищей, то здесь, учитывая, что человек слаб, немощен, все равно не в силах выполнить, грешит и так далее, вот, то Бог дает позволение есть и все, что движется, что живет на земле, то есть есть животную пищу. Но при этом говорится, что только крови, плоти с душой, то есть с кровью не ешьте. Поскольку люди наблюдали, когда, скажем, животное приносится в жертву, то с истечением крови животное умирает, то, так сказать, взгляд на кровь был как источник жизни, душа в крови. И поэтому душа принадлежит Богу, чтобы человек не ел вот, мясо с кровью. Ну, конечно, я тоже потом нарушал, но так или иначе объяснение вот этого текста, который сейчас увидели. Следующий слайд, пожалуйста. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана, то есть тех людей, которые жили вот в Ханаане, в современной Палестине, которые Израиль потом вытесняет, завоевывая эту обещанную ему землю. Сии трое были сыновья Ноя, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду свою и, положив ее на плечи свои, вошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Бог, Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог и Афета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Вот такое вот событие, когда, который получил уже такое название от этого сына Хама, то есть неуважение к старшим, насмешка, и вместо того, чтобы, как сделали сыновья, покрыли грех отца своего, который выпил лишнего, он, наоборот, всем рассказывает. Ну, мы знаем, что у нас такое есть хамское поведение, так что это вошло именно из этого библейского рассказа, пришло к нам в культуру христианскую. И мы видим, что и эти трое становятся родоначальниками всех племен. Племя Ханаанское, как такое отверженное, наблюдается. Сказано: благословил Бог Симов. То есть семитам дается как бы провозвестие, пророчество об особом духовном мирочувствии семитских племен. Мы знаем, что именно оттуда там арабы, евреи, там другие семитские племена, что как бы осуществляется так. Распространит Бог и Афета. Ну, по древним, так сказать, представлениям, действительно, все племена, вот, европейские, индийские, прочие, мы с вами в том числе, мы как дети Иофета. То есть его потомки как бы получают особое благословение на освоение больших-больших земель. Далее, 10 глава, перечисление имен потомков этих трех сыновей. Спрашивается, зачем это такое трудное чтение, эти имена мало что нам говорящие. Но в то время, когда это все создавалось, это сначала была устная традиция, пересказывалась уст в уста, рассказывалось именно вот в том, что все эти населяющие земли племена являются родственниками, что мы все единого рода, что это все единое человечество. И поэтому задача наша не взаимное уничтожение и война, а создание, что все мы братья. Вот это великое провозвестие о братстве именно и дается в этой 10 главе книги Бытия. Потому что мы понимаем, что война возникает именно тогда, когда один народ считает, что мы-то люди, мы-то правильно, а те остальные, они не люди, с ними можно делать все, что угодно. Так что вот давайте уже это воспринимать главу именно вот так. Следующая, последняя, 11 глава из нашего сегодняшнего повествования о Вавилонской башне. Пожалуйста. Вот в первых 9 стихах мы читаем. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, Ри, равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. и они перестали строить город. Потому дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял Господь по всей земле. Ну, здесь, во-первых, нужно уточнить проблему перевода вот этого четвертого стиха. Наш синодальный перевод «построим себе город и башню и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Другой вариант перевода имеет противоположный смысл и, вероятно, более точный. Они говорят «построим город с башней до неба, и так мы прославим наше имя, чтобы не рассеяться по свету бесследно». Вот это надо даже записать. Вот четвертый стих, именно не прежде, чем мы рассеемся, а для того, чтобы не рассеяться. Это огромный монумент, гигантский дворец, возвышаясь к облакам, устраивает, так сказать, указывает на гордость завоевателей. Это четвертый акт драмы, в которой человек восстает против Бога. Три предыдущие – это нарушение запрета в Эдеме, запретный плод кушают, второй – братоубийство, третий – многобожие и последствия потоп. А здесь люди одного языка, входящие в одну империю. Башни – город – символ богоборческой цивилизации, построенной на насилии. Такое было выражение «сделать людей на данной территории людьми одного языка». Это имелись в виду массовые депортации. При завоевании Ассирии, Вавилоном, других соседних стран население массово выселялось, чтобы иметь рабов и все, и в другую землю, чтобы они там язык утратили, все утратили. Ну, нечто похожее, хотя, конечно, это сходство чисто внешнее, когда в Советском Союзе все говорили на русском языке, все там народы. Вот. Но это не было насилием, как раз здесь было, может быть, наоборот, для многих народов более цивилизованный такой, так сказать, подъем культуры. Вот. Но в данном случае речь идет о практике массовой депортации, которая, к сожалению, и в Советском Союзе, после войны и до войны применялось выселение там народов Северного Кавказа, там чеченцев и так далее. Мы знаем, какие ужасные эти все были события, последствия. Но так или иначе, речь идет, вот это выражение людьми одного языка, речь идет о том, что такое громадное строительство, так сказать, воздвигнут монумент, такой Вавилонской башни до неба, говорит именно о подчеркнуть свое величие людей, подчеркнуть свое могущество. И здесь в книге, в повествовании книги «Бытия» есть такая скрытая ирония. Вот огромные башни, все такое. И сошел Господь посмотреть город и башню. То есть не то, что сверху видно, надо сойти посмотреть поближе, что такое там построили грандиозное. Надо сказать, что всегда, по-видимому, с такими грандиозными строительствами была всегда идея объединить народ вокруг какого-то грандиозного важного дела. Та причина, вокруг которого можно, так сказать, его соединить. Ну, мы знаем стройки коммунизма, освоение Целины, там был такой еще идея повернуть сибирские реки в Среднюю Азию, вот, преобразование сталинский план природы и все прочее грандиозное. Ну, одно из таких действий, вот дворец Советов, которое было решено построить на месте взорванного храма Христа Спасителя, именно чтобы показать могущество этого нового, так сказать, строя, новой идеологии, нового учения, нового человека будет создавать и так далее. Но, к счастью, это строительство как-то не состоялось. И поначалу, потому что это оказалось очень дорого укрепить фундамент, потом, потому что это слишком дорогое строительство, потом уже война началась, было не до этого. Ну, после войны тоже как-то, ну, как сейчас видим, что вновь храм Христа Спасителя стоит на своем месте. Так что вот такие вот богоборческие проекты, они из перспективы нашей истории нам становятся особенно понятными. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, когда говорится о том, что Бог сошел смешать языки, по всей вероятности очевидно, что речь идет, в общем-то, о другом, что все такие империи, строящиеся на насилии, на подавлении свободы человека, кончаются разрушением. То, что мы назвали в свое время национальным освободительным движением. Так что единство, достигаемое насилием, достигаемое принуждением, это не то единство, которого хочет Бог. ясно, что цивилизация, построенная на насилии, разваливается, потому что противоречит главному дару человека – свободе. И все такие империи разваливаются изнутри, мы это знаем. Слишком большое государство требует жестоких законов, жесткие законы вызывают противодействие и так далее. Таким образом, человек на протяжении всех этих сказаний показан как повернувшийся к божественной любви и свободе спиной. И у нас возникает искушение, почему же провидение не остановило человека? Почему не сказало «вернись немедленно, или ты погиб»? Потому что мы его образ и подобие. Только в свободе, только сами испытав, что такое удаление от истины, мы можем по-настоящему ее полюбить, столь же свободно к ней возвратиться. И в этом заключается смысл вот этого драматического, несколько мрачного пролога книги «Бытия», этих первых 11 глав. Но нам остается надежда. Пусть немногие говорят Богу «нет», но находятся люди, которые говорят Богу «да», подобно Ною и Ковчегу. И он находит людей, с которыми он заключит новый, другой завет, другой союз. И с этого начнется новый спасительный этап истории, который мы называем Ветхим Заветом спасения. Итак, об этом мы уже с вами будем говорить с вами в следующий раз. Домашнее задание – прочитать книгу «Бытия» от 12 главы до конца. И обязательно, конечно, прийти в следующий четверг на семинарские занятия и через 2 недели на такую же нашу лекцию. Спасибо. Помолимся.